Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день. Сегодня мы снова будем говорить о дорогах и немножко о дураках. И здесь с этой историей, конечно, невозможно не рассказать и об авиационных воздушных путях. Значит, почему? А почему об авиационных? Потому что вот было очень интересно Советскому Союзу, называется, с чем-то не повезло, с чем-то нет. И рассказывал о том, что Советскому СССР повезло с железными дорогами. Почему повезло? А потому что их строили вовремя, да? А в конце 19 века и, соответственно, здесь было чем... Здесь было на что опираться. Опирались они, железные дороги, на самый современный опыт, на самый успешный опыт того времени. И я уже рассказывал, вот эти все наши железнодорожные приключения, они, в общем, оборачивались к пользе. И транспорта, и правительства, и так далее, все здесь было хорошо. Значит, но с автомобилями не повезло. Про автомобильные тоже рассказывал, потому что автомобилизацию Советский Союз, что называется, пропустил. Да? Он не вовремя за нее схватился, и потому что когда все страны старались вложиться в автомобили и в автомобильную инфраструктуру, СССР решил вложиться в тяжелую промышленность и, как это ни парадоксально, в авиацию. Вот во что Советский Союз играл с удовольствием, он играл с удовольствием в авиационные всякие дела. Да? Была такая фраза знаменитая товарища Сталина, он сказал, говорит, я, говорит, очень люблю летчиков, если, говорит, мне говорят, что обижают какого-то летчика, по правде сказать, у меня сердце болит. Вот. Но действительно, и вот у Советского Союза есть совершенно удивительный опыт о том, что у нас с самого начала, в том, что касалось авиации, она была поставлена на коммерческую ногу. Да, это вот была такая история, когда на авиацию собирали деньги со всего мира. Да? А значит, здесь в 1923 году, это 101 год назад, в Советском Союзе был произведен запуск такой полноценной авиационной компании на, скажем так, собранные деньги. Чисто коммерческая история. Это было то, что можно было бы назвать сейчас IPO, Initial Public Offering, публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Да. А значит, здесь надо еще сказать какую вещь. Дело в том, что СССР, и вот если он, например, унаследовал от Российской империи развитую железнодорожную промышленность, да, и технологии производства там, и паровозов, и шпал, и рельсы. Все сложная, на самом деле, техника в то время. Все было очень серьезно. И все, а вот своей авиационной промышленности не было. Вот то, что здесь собирались, то, что называлось российской авиацией, это было то, что собирали из... ну, как бы сейчас сказали, там, из комплектов, которые привозили из Франции. Да? Значит, он то же самое, как тот же самый знаменитый русский бомбардировщик Илья Муромец. Да? Он летать-то летал, и летал хорошо, и был хороший, мощный, отличный самолет. И Сикорский, который его построил, да, он первым, в общем, сообразил, что нужны не широкие крылья, а длинные крылья, да, в общем, компоновка Ильи Муромца, который, хотя он был бипланом тогда еще, на то, чтобы поднять такую махину с одним крылом, пока еще не получалось. Был биплан, два крыла. Но Сикорский сообразил, что для создания подъемной силы нужны не широкие крылья, а нужны длинные крылья, да, для того, чтобы оторвать от земли такую машину. И здесь все было бы хорошо, только на этом самом Илье Муромце стояли мощные французские моторы, потому что свои моторы делать не могли. Моторостроение – это было слабой стороной российской промышленности, советской, да, в общем, по большому счету такое осталось, да, вот делать мощный двигатель, одно дело. А планер в Советском Союзе делали отличный, да, не просто так Россия – родина аэродинамики, действительно, академик Жуковский – это основоположник аэродинамики, и вот там красота фюзеляжа, вот, или все нарисовать красивый самолет, у нас тогда получалось. А вот сделать к нему мощные движки – это было большой проблемой. И, значит, соответственно, в феврале… Почему у нас 9 февраля – день Аэрофлота? Да, почему день гражданской авиации СССР? Потому что 9 февраля 1923 года было принято постановление Совета труда и обороны о возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации. Это официальная дата рождения гражданской авиации. Ну, а первый регулярный воздушный маршрут, он уже был запущен годом раньше. Было такое русско-германское общество воздушных сообщений, Der Luft, да? Deutsche Russisch, Luftverkehrs... Der Luft, да? Самолеты курсировали между Москвой и тогдашним Кёнигсбергом, сейчас Калининград. Вот, а первый рейс состоялся 1 мая 1922 года. И Der Luft – это был один из примеров таких совместных предприятий эпохи НЭПа. Вот, поэтому... Значит, и, кстати, существовал Der Luft, очень долго существовал, до 1937 года. Надо сказать, что в то время, во время НЭПа, существовало немало предприятий, созданных в форме акционерных обществ и полностью оплаченных их учредителями. Да? Если вы помните в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», да, казалось бы, при чем здесь авиация? А вот здесь, при том, там есть такой момент, когда в городе, значит, в Старгороде строят трамвай, а на трамвай нет денег. Ну, вот их нет денег, в бюджете денег нет, это не построишь. И тогда, значит, руководитель местного исполкома, он предлагает, а давайте мы создадим акционерное общество. Естественно, в этом акционерном обществе участвуют государственные там организации. И вот уже создают акционерное общество, и начинают они строить трамвай. И это именно изначально преподносится как коммерческий проект. Причем там с окупаемостью через 10 лет, там бизнес-план, у них все. Это 27-й год. Это 27-й год, то есть полностью, да, экономика государственная, но она еще не плановая. Еще госплана нет, еще планов пятилеток нет, и есть вот свои соображения о том, как строить и производить. Значит, там они делают предприятия. Да? И то же самое, 20-е годы – это акционерное общество. Вот, там даже, кстати, советская энциклопедия, да, издание, тоже было акционерное общество, тоже была коммерческая история. Вообще, Советский Союз иногда преподносит как государство, в котором все подчинялось только плану, только, значит, государственной целесообразности, только распоряжением правительства и так далее. Нет, нет, СССР, советская экономика, как учил товарищ Ленин, учитесь торговать, да, это было про то, что как еще что-нибудь набарыжить, да, как еще что-нибудь заработать, добыть и так далее, да. И как это не зарабатывать в государственном предприятии? Они и должны были зарабатывать. И попробовал бы сказать кто-нибудь товарищу Сталину, что он должен там на что-то тратить деньги просто так. Нет, он везде считал Где выручка? Где выручка? Где мы здесь чуть приподнимем, да? Поэтому появились такие вот, потом уже в 30-е годы возникли такие колоссы, как бы предприятия, как бы мы сейчас сказали бы, нацпроекты, да, как трест строительства Дальнего Севера, да, которому прилагалось еще в качестве составляющего элемента управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, да, для обеспечения треста Дальстрой рабочей силы. Кстати, если вы где-нибудь услышите словосочетание «Дальний Север», да, вот у Высоцкого в песнях было, там, какие песни ел я, какие песни пел я ей про Север Дальний, да, вот, вот это словосочетание в советской литературе «Дальний Север», да, имейте в виду, что это речь идет именно о лагерях строительства Дальнего Севера, да, это Колыма. Это Колыма. Но мы отвлеклись, нам надо вернуться на шаг назад. Значит, если мы, смотрите, и если Der Luft начинает свои рейсы в 22-м году, то в феврале 23-го появляется вот это... компания, появляется Аэрофлот, да, Совет Погранской авиации, а в марте 1923 года, как раз 101 год назад, возникает первая российская авиакомпания, добровольное общество воздушного флота «Добролет». Да, «Добролет». Предприятие было создано в форме акционерного общества с уставным капиталом 2 миллиона тогдашних рублей, да, ну, так сказать, золотом. Да. Часть акций была выкуплена государственными структурами, а другая часть была выпущена на предъявителя и предназначалась для открытой продажи частным лицам, то есть населению. Да? Здесь можно было покупать и строить. Значит, и собранные деньги планировали направить на закупку строительства воздушных судов, на организацию воздушных линий инфраструктуры. Значит, и как вы думаете, кто был первым акционером «Добролета»? Ну, естественно, Ленин. Естественно, Владимир Ильич Ленин и Крупская, да, они купили 6 акций, значит, вернее, жил уже 50 акций. Значит, акция была 1 рубль золотом, одна, да, они внесли 6 червонцев. Да. Ну, после этого здесь, к примеру, последовали народные комиссары и различные там группные руководители. Вот, причем рисовали рекламные плакаты для «Добролета», рисовали такие звезды, там, как Александр Родченко, знаменитый художник, да, а рекламные там вирши к этому писал сам Маяковский, да, вот здесь рекламировал. Тот не гражданин СССР, кто «Добролета» не акционер. 1 рубль золотом делает каждого акционером «Добролета». Это стихи Маяковского. Значит, здесь еще был момент, что каждая организация, которая приобретала акции на 25 тысяч золотых рублей, получала право по собственному разумению использовать построенный на ее деньги самолет. Да? Правда, оговаривалось, что все имущество общества должно, по первому требованию правительства, должно перейти в военному ведомству, да, Народному комиссариату по военно-морским делам. И ну, на самом деле, то же самое, как гражданский воздушный флот, да, как авиация, вся гражданская авиация Советского Союза, Аэрофлот, да, они, естественно, подчинялись военному ведомству, а министрам Аэрофлота, да, министрам гражданской авиации, традиционно носил звание там, генерала или маршала авиации. Были военные, руководили военные летчики. Да? Вот. И значит, появилось в том же 23-м году появилось акционерное общество «Укрвоздухпуть», а в Баку появился третий гражданский перевозчик «ЗАК Авиа», да, который обслуживал воздушные линии Закавказье. Вот. Но там уже было чисто государственное финансирование. И только к 30-му году здесь объединенный «Добролет» СССР, он поглотил обе названные компаний. Ну и о том, что происходило с добролетом дальше, я расскажу после короткого перерыва. Напоминаю, что наш канал существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И, соответственно, эту поддержку сейчас самое время оказать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжая нашу историю, да, про про вот этот вот про добролет и про его вот эти первые воздушные путешествия. Значит, ну, естественно, как я сказал, поскольку не было своего авиастроения, и вообще 20-е годы – это очень интересное время, когда Советский Союз, с одной стороны, да, придавал постройке самолетов придавалось огромное значение, потому что самолеты еще понимались еще как такое чудо-оружие. Товарищ Сталин очень верил в доктрину генерала Джулио Дуэ, который считал, что войну можно выиграть бомбардировками. И поэтому именно в Советском Союзе был построен настоящий воздушный флот из нескольких сотен тяжелых бомбардировщиков. Другое дело, что построенные в 20-е, 30-е, в начале, в конце 20-х, начале 30-х годов, они устарели к 40-му году, и, в общем, применить их не получилось. Но свою задачу подготовки авиации, развития инфраструктуры и так далее, конечно, этот воздушный флот сыграл. И строились они с привлечением лучших мировых специалистов, ну, если говорить о том, что учили там, советских конструкторов, да, с ними они работали вместе с Юнкерсом, вместе с французскими конструкторами, которые приехали в СССР заниматься, его не учили. Естественно, русских инженеров, так что здесь вот эта авиация Советского Союза, она создавалась в международной коллаборации и с ведущими специалистами, с ведущими экспертами отрасли. Значит, как я уже сказал, на первые собранные из продажи акций добролета 500 000 были закуплены самолеты европейского производства. Сначала составили авиапарк добролета немецкие Юнкерсы и голландские Фоккеры. Значит, здесь, ну, конечно, перелеты тогда совершались только днем, вот, а маршруты пролегали, были ориентированы по железнодорожным путям и телеграфным линиям, просто для соображения безопасности и упрощения навигации, чтобы было видно, да, потому что из бортовых приборов в то время, ну, был в лучшем случае был компас, да, как я сказал. Значит, здесь... Что еще здесь было интересного, связанное с вот этим вот с добролетом? Значит, уже в 24-м году, весной 24-го года, 100 лет назад, начались испытания первого цельнометаллического самолета конструкции Андрея Туполева АМТ-2. Ну, конечно, был переделан Юнкерс, но, тем не менее, это уже был как бы свой самолет. А в 29-м году как бы Туполева представил уже многоместный пассажирский самолет АМТ-9, трехмоторный, который совершил такой, как мы сказали, рекламный тур по европейским столицам, Самолет пилотировал сам Громов, значит, Михаил Громов, знаменитый советский летчик и испытатель самолетов, которому доверяли самые ответственные путешествия. Значит, интересно, что первый регулярный маршрут добролета, он был не между Ленинградом и Москвой, он был между Москвой и Нижним Новгородом. И только в октябре 23-го Совет труда и обороны СССР, тогда была такая организация, считалась главная, утвердил план развития авиалиний, по которому связали Москву с Петроградом, еще не Ленинград, еще Петроград, Казанью, Баку с Тифлисом, Ташкент с Алма-Атой и Бухару с Термезом и Дербентом. И, в 26-м году заработала первая международная авиалиния добролета. Между Москвой и Кёнигсбергом летал Зюрлюфт. Значит, соответственно, вот сделали в 26-м году международную авиалинию между Верхнеудинском, это Улан-Удэ теперь сейчас, и Улан-Батором в Монголию, да? А уже в 30-м году полетели между Хабаровска, из Хабаровска полетели в Александров на Сахалин. Вот. Поэтому здесь, как я уже сказал, добролет успешно развивался как такая коммерческая компания, а уже в феврале 32 года в СССР было организовано Главное управление гражданского воздушного флота ГУГВФ при Совете народных комиссаров, а с 26 марта включили вот всю добролетческую инфраструктуру, а система получила название Аэрофлот. Значит, там было в тот момент было 75 аэродромов, 282 посадочных площадки и 129 самолетов. И на тот момент в Аэрофлоте было 173 пилота и 188 механиков. И 2700 работников других служб. Да? Значит, здесь уже был свернут, естественно, вся эта коммерческая история была свернута. И даже символически, наверное, такой был момент, когда в «Золотом теленке» есть такой эпизод, когда из вот Остап Бендер и подпольный миллионер Александр Корейко, они оказываются вот в Средней Азии, там Бендер наконец добрался до Корейко, Корейко отдает ему там один из своих миллионов в обмен на свою детализированную биографию. И после этого им надо как-то выбираться из Средней Азии. И тут вдруг выясняется, что на поезд их не берут. На агитационный поезд, который их туда пришел, обратно их на поезд не сажают, потому что нет билетов. И как бы они к нему никакого отношения не имеют. Ну, что поделаешь. Значит, бегут они бегут к самолету, и там самолет есть. Значит, Бендер хочет купить билеты на самолет, а ему говорят, а нет, все, самолет, рейс литерный, он, если на него билетов не продаются. Он говорит, я покупаю самолет. А нет, не все, никаких покупок самолетов, вот, добирайся как знаешь. Хотя, конечно, я думаю, что на самом деле вынесли бы вот этот самолет, они, конечно, я думаю, что их посадили бы за деньги и вот к этому самолету. И, наверное, есть в завершении вот этих вот путей, всех историй про нашу авиационную промышленность, про авиацию, про транспортные пути 20-е годы. Я думаю, что к теме транспорта все равно мы будем возвращаться. И раз уж так получилось, что поводом к этому стал рассказ про началось это все с рассказа про БАМ, потом как-то мы заговорили про Транссиб, потом про дороги, потом про вот эти вот про Северный морской путь, то, наверное, сейчас и про северные вот эти вот истории все. И, наверное, завершу я вот этот вот наш транспортный транспортный цикл, да, наверное, завершу, процитировав рассказ о том, как о путешествии, мы говорили все время о путешествиях на север, о путешествиях с севера, да. У Варлама Шаламова, великого нашего писателя, есть замечательный рассказ «Погоня за паровозным дымом». И о том, что вот у него человек, который отбыл огромный срок на Колыме, и у него все время вот эта мечта услышать гудок паровоза и увидеть белый паровозный дым. На Колыме нет паровозов, нет железных дорог, да, значит, и у него, значит, он отбыл на Колыме 17 лет, и он просит, чтобы его отпустили с Колымы, значит, его оттуда уволить, вот, ему отказывают, и, в общем, он в итоге все-таки добивается, да, добивается, значит, увольнения вот с этого дальстроя, да, и, ну, надо выбраться, да, надо выбраться под навигацию, да, ему надо успеть оттуда выехать. И после совершенно невероятных усилий, значит, он добирается до аэропорта, значит, он получает пропуск доехать до аэропорта Аймекона, значит, находит там попутную машину, как он сможет доехать туда ему, значит, соответственно, все, значит, и тут в Аймеконском аэропорту оказывается, что там нет рейсовых самолетов, а пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Там в списке по 14 человек, самолет можно взять 14 человек, ежедневная перекличка. И он спрашивает, когда последний самолет был неделю назад. Вот. И он в итоге все-таки находит, он обращается к начальнику аэропорта и, значит, тот ему разрешает, тот его сажает в пассажирский Дуглас, да, и, соответственно, он попадает в этот самолет, значит, покупает билет, летит до Якутска, и потом и в Иркутске можно прилететь. А уже из Якутска он летит в Иркутск с самолетом и там поездом до Москвы, да, 5 суток до Москвы. Покупает билет на Иркутск, и вот фраза: до самолета оставалось несколько часов. Я прошел Якутск, взглядывая в замороженную Лену, молчащий одноэтажный город. Нет, Якутск еще не был большой землей, в нем не было паровозного дыма. И, наверное, вот на этой оптимистической ноте о том, что как человек все-таки добрался до паровозного дыма, добрался до большой земли, добрался до своего успеха и смог вернуться с севера, чтобы мы тоже все вернулись с холодов. Спасибо вам. Оставайтесь с нами и до встречи через неделю, где я тоже расскажу вам какую-нибудь интересную историю. До свидания.